Глава 14. Под сводом вечернего неба два самых высоких в Европе террикона, 150 миллионов тонн угля, вздымались вверх, словно огромные чудовищные груди. Виго остановил машину возле заброшенного моста в углублении, почти скрытом зарослями высокой травы и кучами дорожного щебня. «Терриконы? Это ты хорошо придумал», — признал он. Кроме охотников по весне или самых отважных ботаников, туда никто не рискует забираться, — отозвался Сильвен. «Там почти непроходимые заросли, огромные корни торчат из-под земли. Я, можно сказать, вырос среди угольных шахт, и это место я знаю как свои пять пальцев. Ты взял все, что нужно для работы?» «Не беспокойся. Этого хватит, чтобы похоронить Годзиллу. Итак, в путь!» В слабом свете карманного фонарика Виго открыл багажник. На дне лежали одеяло, веревки, лопаты и еще куча бесполезных предметов. Среди грубого металлического лязга звучала тонкая хрустальная нотка безоблачного будущего. «Ну что, хочешь убедиться, что деньги на месте?» — насмешливо спросил Виго, подмигнув приятелю. «Дай мне на них взглянуть в последний раз. Я уже успел к ним привязаться, знаешь ли». Виго сунул ключ в замок чемодана и распахнул перед Сильвеном целое море надежд. «Закопать их — все равно, что самого себя похоронить», — шутливо сказал Сильвен. «Может, возьмем себе по парочке купюр? Давай, а? Ну, хоть по 500 евро. Такая куча денег. От нее не убудет. А мы хоть по-человечески отметим Рождество». «Ни в коем случае. Стоит только раз сорвать запретный плод, и уже не удержишься от новых соблазнов». Сильвен с досадой пнул заднее колесо. «Кончай свои проповеди. Эти деньги принадлежат мне в той же мере, что и тебе. Если я захочу ими воспользоваться, то...» «Мы ничего отсюда не возьмем». «Я сказал», — резко перебил Виго, угрожающим жестом вскидывая фонарик. «Я смотрю, ты еще не отошел от вчерашнего шока». Сильвен недовольно поморщился и потрогал пачку купюр, отчего она соскользнула в сторону. Из-под нее что-то блеснуло. «Нож?» — удивленно спросил он. «Ты хочешь оставить его там?» «Ну, будем считать, что он сыграет роль хранителя сокровищ. Ладно, пошли». Вскинув на плечо лопату и заступ, Сильвен первым вошел в шелковистую темноту наступившей ночи. Виго мягко захлопнул крышку багажника и двинулся следом за приятелем. Перебравшись через решетку ограждения, они оказались на странных, полуфантастических землях терриконов номер 11 и 19. У подножия уснувших гигантов растительность представляла собой сплошную, почти непроницаемую стену. Сообщники обогнули террикон номер 11 и углубились в заросли. На мгновение Сильвен остановился. Ни звука, только их учащенное дыхание. И однако ж ему казалось, что он слышит какой-то скрежет, металлический лязг. Прислушиваясь, он думал о призраках шахтеров, по-прежнему долбящих кирками угольные пласты, о бедных душах, продолжающих свой тяжкий труд в вечном мраке. Сильвен невольно вздрогнул и тронулся с места. Толстая зимняя куртка сковывала движение. «Через несколько метров начнется участок, где деревья растут не так плотно», — сказал он. «Там мы и зароем чемодан. Деньги будут в полной безопасности». «Потрясающе!» — выдохнул Виго. «Это же надо! Я живу всего-то в полукилометре отсюда, но ни разу в жизни здесь не был». «Обожаю это место», — отозвался Сильвен. «Летом приезжаю сюда почти каждые выходные, чтобы посмотреть на закат. Такой огромный огненный шар опускается к горизонту над полями, как будто над морем. Знаешь, когда забираешься на самую вершину такого террикона, этой огромной угольной горы, только тогда по-настоящему понимаешь, какой адский труд проделали наши деды-шахтеры. Попробуй, назови мне другое место, где такая горестная история сочетается с такой великолепной географией. И так наглядно. Тебе бы сниматься в «Молодых и дерзких». Ладно, надо поторапливаться. Меня ждет семья, чтобы встретить Рождество. Верхний слой почвы сильно промерз и с трудом поддавался ударам заступа. Но затем открылся слой мягкой подземной глины, и копать стало легче. На всякий случай сообщники позаботились вырыть яму даже глубже, чем требовалось. Затем опустили в нее герметично закрытый чемодан. Эти земли, где покоятся наши деды, стали свидетелями того, как их внуки возрождают семейные традиции, орудуя кирками. С нарочитым пафосом произнес Виго. «Что ж, да будет так. Теперь закапываем». Комья земли посыпались на крышку чемодана и вскоре укрыли ее, словно плотный коричневый плащ. «Ну вот», — удовлетворенно выдохнул Сильвен. «Теперь нужно утоптать землю, набросать сверху веток, а после мороз довершит дело. Ты только посмотри, ювелирная работа, почти ничего не заметно». «Надо побыстрее сматываться», — нетерпеливо сказал Виго. «Иначе твоя жена может что-то заподозрить». Но Сильвен не двигался с места, выписывая на поверхности засыпанной ямы круги и восьмерки лучом фонарика. «Ты что-то очень торопишься. А почему ты оставил себе ключ от замка? Наверняка ведь у тебя есть еще один. Так что этот ты должен отдать мне, каждому по ключу. По-моему, так логичнее». «Если только ты не...» Виго закрыл ему рот рукой. «Сильвен, дорогой мой, кто защитит тебя от тебя же самого, если не я? Я оставлю тебе ключ, а завтра ты явишься сюда и запустишь руку в нашу общую казну. И очень скоро все, начиная от твоей жены и соседей и кончая президентом республики, будут в курсе наших дел. Ты что, принимаешь меня за идиота? Тебе лучше держать себя в узде». Сильвен выпрямился и, схватив Виго обеими руками за воротник, едва не оторвал приятеля от земли. «Ты меня всерьез разозлил. Значит, ты мне не доверяешь? Если я говорю тебе, что...» «Да отпусти, черт! Ты сам не чувствуешь свою силищу». Вместо этого Сильвен вплотную притиснул приятеля к себе. Теперь расстояние между ними было меньше, чем между сардинами в банке. «Ключ! Я тебе сказал! Каждому по ключу!» «Псих несчастный! И вот так-то ты меня благодаришь? Своего друга, который готов заплатить за твой паршивый котел?» «Вот и докажи, что ты мне друг! Отдай мне ключ, и я сниму с тебя подозрение». Энергичный толчок отправил Виго в колючие заросли. «Я разделил с тобой вину за твой наезд», — прорычал Сильвен. «Так что ты мог бы, по крайней мере, быть любезен признать за нами обоими равные права». Виго погасил свой фонарик и застыл в пугающей неподвижности, словно тотемический столб. «Ладно», — процедил он наконец, — «забирай свой гребаный ключ. Но учти, что лучше тебе не трогать этих денег, пока мы не решим сделать это вместе». «А иначе что?» Не дожидаясь ответа, Сильвен подобрал инструменты, затем, не оборачиваясь, тронулся в обратный путь. Он чувствовал, как сердце колотится почти у самого горла. Игра света придала лицу Виго какие-то демонические черты. Кто знает, на что способен этот тип? Один только эпизод с кровоподтеком над бровью уже достаточно свидетельствовал о его безумии. На обратном пути сообщники не обменялись ни словом, лишь напряженно вглядывались в темноту и тяжело переводили дыхание. Виго довез Сильвена до дома. На прощание тот лишь недобро сверкнул глазами. Оставшись один, Виго вынул из бардачка ключ от входной двери, украденной в доме Сильвена, и сунул в карман.